Прочитаем 49-й псалом. «Бог богов Господь возглаголал и призывает землю от восхода солнца до запада. С Сиона, который есть верх красоты, является Бог. Грядет Бог наш, и не в безмолвии, пред Ним огонь поедающий, и вокруг Него сильная буря. Он призывает свыше неба и землю судить народ свой. Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве. И небеса провозгласят правду его, ибо судья сей есть Бог. Слушай, народ мой, я буду говорить, Израиль, я буду свидетельствовать против тебя. Я Бог, твой Бог. Не за жертвы твои я буду укорять тебя. Всесожжения твои всегда предо мною. Не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих. Ибо мои все звери в лесу, и скот на тысячи гор. Знаю всех птиц на горах, и животные на полях предо мною. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли я мясо волов, и пью ли кровь козлов? Принеси в жертву Богу хвалу, и воздай Всевышнему обеты твои. И призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Грешник уже говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеями сообщаешься. Уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающий Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие. Аминь». Недавно мне довелось видеть фильм о суде. Все герои были какими-то сотрудниками суда, и все происходило в суде. И в этом фильме один из героев обманул суд, обманул даже своего адвоката, всех. Но прямо в зале суда после заседания он был убит обманутым им человеком. И мне невольно сразу пришла в голову такая мысль, что есть Божий суд, который обмануть нельзя. И вот картину Божьего суда с вами мы прочитали. Я специально попытался, ну не знаю, сколько у меня получилось, я не артист, таким более торжественным голосом прочитать это, потому что это надо представить, особенно первые стихи этого псалма. «Бог, Бог богов, Господь возглаголал и призывает землю». И вот Господь призывает и землю, и небо, и созывает великий суд. И сам Господь выступает судьей на этом суде. Вы просто представьте себе само величие этого суда, сама важность этого суда и саму неотвратимость приговора, который будет вынесен таким судом. И вот мне хотелось бы, чтобы сегодня мы с вами поразмышляли о тех вопросах или о тех обвинениях, которые звучат в устах судьи на этом суде. Я хочу сделать такую ремарку. Вы знаете, на судах, к которым мы привыкли, то, наверное, и в древности также было, наша юридическая система берет свое основание в Древнем Риме. Обвинение высказывает сначала прокурор. И обвинения, которые высказывает прокурор, не факт, что будут подтверждены судом. Нужны свидетели, нужны дебаты, и суд, или присяжные потом примут или не примут какие-то из этих обвинений. И уже потом суд вынесет обвинение. Но здесь Господь выступает как судья, который уже эти обвинения высказывает. И такие обвинения, высказанные судьей, это не просто что-то, что, от чего можно отмахнуться в зале суда, от чего можно отмахнуться на суде. Итак, давайте посмотрим. Первые обвинения и призыв Божий обращен к заключившим завет. Мы с вами читаем после описания суда. «Слушай, народ мой, — говорит Господь, — и до этого в пятом стихе говорится, — соберите ко мне вступивших в завет со мной при жертве». То есть Бог говорит о своем народе. Мы тоже вступили с Богом в завет, когда совершали крещение. И вот к людям, которые следуют за Богом, которые считают себя Божьими, которых Бог называет своими детьми, Он обращает эти слова. И вот здесь вот очень интересный момент получается с жертвой. Божье повеление было приносить жертвы израильскому народу. И Бог говорит: «Не за жертвы твои я буду укорять тебя». То есть как бы Бог подчеркивает, что я не буду тебя судить за твои жертвы, потому что это то, что я повелел тебе делать. Но тогда почему же упоминаются жертвы? Смотрите, Бог говорит о жертве здесь, как о некой проблеме или о чем нужно говорить. О чем-то, что нужно предъявить своему народу, предъявить своим детям. Мы всегда стараемся что-то пожертвовать Господу, будь то время, средства, силы наши какие-то или еще что-то. Мы все стараемся участвовать в служении, и много вспоминаем стихов из Нового Завета, где говорится о жертве. И вот Господь говорит: за жертву я вас судить не буду, я принимаю вашу жертву. Но Господь как бы намекает нам и говорит: смотрите, это не главное. И Господь говорит, если бы... Здесь Он явно указывает на то, что в жертве израильтяне сместили свой фокус. Он немножко, может быть, где-то иронично говорит: неужели я вот хочу вот это мясо, которое вы приносите в жертву? Если бы я хотел, говорит Бог, наесться мяса, то вся земля мне принадлежит. Я бы смог бы это без вашей помощи сделать. И Бог говорит: мне не нужны мясо, мне не нужна кровь козлов. А что нужно Богу? И вот здесь вот, смотрите, 14 стих. «Принеси в жертву Богу хвалу». «Принеси в жертву Богу хвалу». И вот эти слова обращены к нам. Тут очень интересный такой происходит как бы смещение фокуса. Если я принес жертву, и вот я принес жертву, это что? Это моя жертва Богу, да? Фокус смещается на меня. Вот этот израильтянин, принесший в жертву Богу, в жертву, которую Бог повелел, но сделавший акцент на жертве, он сделал акцент на себе. А Бог говорит: принеси мне в жертву хвалу. Но хвалу не себя, я же не буду себя хвалить пред Богом, да? Я восхвалю Бога, как мы восхваляем Бога, да? И вот тут сразу смещается фокус на кого? На Бога. Мы как бы фокусируемся на Боге. И поэтому жертва хвалы, мы еще поговорим об этом сейчас с вами, что есть жертва хвалы, ее фокус на Боге. Ее фокус не на том, что сделал человек, не на том, какую жертву он принес, а на том, кого он прославил. И второй момент, который Господь говорит, и здесь это уже звучит как действительно претензия, судебная претензия. Господь говорит: принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, то есть исполни то, что ты обещал Богу. И это мы тоже можем применить к себе. Помните, то первое, или то, не скажу основное, но одно из больших обещаний, которое мы даем Богу при крещении? Обещание служить Богу доброй совестью. Но мы знаем, что наша совесть бывает уязвляема. Все мы грешники, мы согрешаем, да? И это случается. Но мы дали обещание Богу служить доброй совестью. И вот здесь Бог предъявляет и говорит: ваша совесть всегда добрая. Вы не забываете покаяться. Вы следите за тем, чтобы ваша совесть оставалась доброй. Даже если вы согрешили, даже если вы упали, бежите ли вы с покаянием сначала к ближнему, которого вы обидели, а потом к Богу, которого это оскорбляет. Чтобы наладить отношения, чтобы восстановить добрую совесть, чтобы в каждый момент меня можно было спросить и сказать: сейчас твоя совесть добрая? Ты стремишься к тому, чтобы твоя совесть была добрая? И Бог вот это говорит своему народу. Людям верующим, мы сказали бы так сейчас, людям, которые заключили с Ним завет, Он говорит: исполни обещания свои. Мы обещали Богу добрую совесть, мы обещали Богу служить Ему, и многое, что мы обещали Богу, кто-то, может быть, дал какие-то личные обеты Богу, да? Какие-то обещания личные в каких-то переживаниях, молясь Бога и прося о чем-то, дал Ему какие-то обещания. И эти обеты мы должны исполнять пред Богом. Интересно, как Бог заканчивает свою обвинительную речь по отношению к своим верующим. Смотрите, Он говорит: принеси в жертву хвалу, исполни обеты и призови меня в день скорби. Я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Интересно, здесь не звучит слов проклятия. Если мы перепрыгнем немножко на последний стих этой главы, или на предпоследний, то мы увидим, что там к неверующим обращено еще и проклятие. Там сказано, что «уразумейте это, забывающий Бога, дабы я не восхитил, и не будет избавляющего». Здесь же к верующим не обращено проклятие, и это милость Божия, потому что к тем людям, которые вступили в завет с Богом, которые следуют за Богом, к ним обращена милость Божия в первую очередь. Это не значит, что они по своему желанию не могут отойти от Божьей милости, но милость Божия обращена к верующим. Я хочу на это также обратить ваше внимание. И здесь же также дается обетование избавления. Господь говорит, если вы обратитесь ко мне, я избавлю вас. Это касается как нашего вечного спасения, спасения от греха, спасения от смерти, нашей надежды на воскресение со всеми святыми. Также это касается и от тех избавлений, которые Господь дает нам в нашей жизни. Не от всего избавляет нас Господь, потому что есть испытания, посланные Господом, но есть ситуации, в которых Господь избавляет нас по милости своей, и это Его обещание. Давайте также кратко посмотрим, и если кто-то из неверующих присутствует здесь, это обращено к вам, обвинение и призыв грешникам. Очень часто мы слышим в устах людей, неверующих, и я с этим тоже не раз сталкивался, цитирующих Священное Писание, обращающихся к закону Божьему, иногда даже говорящих, а вот вы верующие, вы должны то или это. И вот здесь Бог обращается и говорит грешнику, что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои? И это звучит как претензия. И это судебная претензия. Знаете, есть очень важный момент, который даже мы, христиане, должны учитывать, но в первую очередь это касается людей неверующих. Всякий проповедующий Слово Божие должен его исполнять. Сначала исполнять, а потом проповедовать. Любой, кто проповедует Слово Божие и не исполняет его, подвергнут Божьему проклятию. Об этом написано много в Священном Писании. И когда обучают проповедников, об этом тоже говорят, братья, не дай вам Бог проповедовать о чем-нибудь, что вы не пережили, или о чем-нибудь, что вы не исполняете. Потому что вас Бог будет испытывать в первую очередь, и вы понесете немедленно наказание от Господа, испытание от Господа, если будете проповедовать о том, что сами не исполняете. И поэтому это большое предостережение грешникам. Им не стоит ссылаться на Священное Писание, им не стоит проповедовать Священное Писание. Потому что этим они навлекают на себя немедленно Божий суд. Второй момент, который я хочу обратить внимание, и это такая тоже проблема со смещением фокуса. Господь говорит, ты это делал, ну то есть проповедовал правильное, а сам делал неправильное, ты это делал, и я молчал, и ты подумал, что я такой же, как ты. Вот люди часто грешные, хотя этим грешат, скажем так, и христиане, мы иногда начинаем думать, что Бог действует так, как мы. Или что Бог такой, как мы, в своих желаниях, в своих действиях, в своих мыслях. Но Бог намного выше нас. И Бог свят, в отличие от нас. И наша святость и милость только в Иисусе Христе, в милости Божьей. И грешники не обладают этой святостью, потому что не обратились к Иисусу Христу за прощением, и кровь Христова еще не омыла их от всякого греха. И вот это вот равенство, в кавычках, равенство, мне даже сложно было, знаете, в своем конспекте записать. Грешники считают себя равными Богу. Это у меня как богохульство какое-то, знаете, вот я прям даже в конспекте не мог это так вот прям вот в таких словах записать. Потому что это действительно богохульство, думать, что ты равен Богу, или Бога снизвести до своего уровня. Бог намного выше в мыслях, в делах, в святости, недостижимо выше нас. И опять же, это такое же смещение фокуса, как у верующих. У верующих фокус смещения с хвалы Бога на жертву, которую я принес. Да? И вот получается такое вот переключение, как бы я переношу фокус на себя и забираю его у Бога. У неверующих получается, да я тоже такой же, как Бог. И поэтому фокус опять смещается с Бога на человека. И вот это проблема. И эта проблема, видите, звучит во всех людях. Наше «я», наше «эго», оно рвется наружу, оно хочет встать на пьедестал, оно хочет занять главное место в нашей жизни, главное место в жизни окружающих нас. И Бог постоянно обличает нас и говорит, уберите свое «я» с пьедестала, поставьте Бога на пьедестал, воздайте хвалу Богу, поклонитесь Богу. «Я» — это всегда идол, как бы это ни выглядело. Интересный момент к К чему Бог призывает грешника? Мы уже сказали, что грешнику дается предупреждение, и Бог говорит грешнику: или ты будешь делать то, что я велю, или я тебя накажу. В отличие от верующих, грешнику Бог сразу предупреждает. 22 стих мы прочитали. Уразумейте это, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Потому что когда придет Божье наказание, никакими хитростями, никакими усилиями, никакими деньгами, ничем не сможет человек это наказание отвратить. Но интересно то, что призыв Божий к грешнику таков же, как и к верующему. Смотрите, 23 стих. «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня». Бог опять говорит о том, что он ожидает хвалы от людей, ожидает поклонения, ожидает того, что он будет в фокусе нашего внимания, он, Бог, будет в фокусе нашего внимания, что мы будем преклоняться перед ним, что мы будем размышлять о нем, что мы будем фокусировать нашу жизнь на нем. Вот этого Бог ожидает. И дальше он говорит: кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение свое. Здесь интересный текст, если посмотреть ближе к оригиналу, тут как бы написано: кто пролагает путь свой. То есть Бог говорит об усилиях выстроить свой путь в соответствии с Божьей волей. Грешнику прямым текстом сказано, что ты должен встать на путь следования за Богом, прославить Бога и встать на путь следования за Богом. И тогда Бог опять говорит: я избавлю тебя. И опять же, если грешник обратится к Богу, прославит Бога, покается и начнет свой путь выстраивать по Божьей воле, вступит на путь следования за Богом, к нему обращены те же самые обетования, он получит вечное спасение от греха, от смерти посредством крови Иисуса Христа, и Бог также обещает избавление и в этой жизни. Конечно, хочу оговориться, опять же, не от всего. У всех у нас есть и будут испытания в жизни, но Бог избавляет. В заключение мне хотелось бы, чтобы мы посмотрели с вами повнимательнее на то, что этот псалом не завершается окончательным приговором. Ни в одном из этих случаев, ни к верующим, ни к неверующим, в псалме не объявлен окончательный приговор. Предупреждение – да. Проклятие, которое настигнет тех, кто забывает Бога – да. Но не звучит окончательный приговор. И представляете, как это здорово, братья и сестры? Бог упоминает в этом псалме и говорит: я молчал, потому что я долготерпел. И Бог продолжает долготерпеть. Это заседание суда, которое мы читаем в 49-м псалме, оно заканчивается перерывом и отсрочкой. И всем сторонам обвиняемым на этом процессе Бог говорит: хорошо, вот еще время. Суд продолжится в конце времени, конечно. И Бог будет судить всю вселенную. Но пока еще есть время. Братья и сестры, пока еще есть время нам прославить Бога, исправить наши пути, сфокусировать нашу жизнь на Богу, на Боге, на прославлении Его. Пока еще есть время неверующим покаяться, обратиться и свой фокус со своего «я» в этой жизни, со своих интересов перенести на Бога, прославить Его, начать выстраивать свою жизнь в соответствии с Его волей. На это есть время. Это должно наполнять нас радостью. Этот торжественный псалом говорит нам о том, что суд уже начался и суд уже был, потому что Бог посылает и пророков, дал нам Священное Писание, послал в конце концов Сына Своего, которого не приняли и распяли, и который воскрес и вознесся одесную Отца. И вот теперь дана отсрочка. Этот суд прервался для того, чтобы возобновиться в конце времени. И вы знаете, вот здесь вот мне хочется отметить или сфокусировать наше внимание на двух вещах, о которых говорит этот псалом, которые нам нужно делать. Первое – хвала как жертва. Это то, к чему призывает нас Бог, братья и сестры. Бог призывает нас к тому, чтобы мы хвалили Его. Знаете, как маленькому ребенку говорят: ой, Витенька, какой ты хороший мальчик. Ты сегодня за собой посуду помыл, не знаю, уроки вовремя сделал, еще что-нибудь, да? Но ведь Бог имеет столько совершенных качеств. И мы их с вами знаем, мы читаем Священное Писание. Я надеюсь, ни у кого из нас не будет недостатка в том, чтобы восхвалить Бога и сказать: Бог, ты милостивый, Бог, ты всемогущий, ты Бог всякого избавления, и можно перечислять до бесконечности. Священное Писание полно чудесными именами, характеристиками Божьими, за которых мы можем хвалить, прославлять нашего Бога. Давайте не будем забывать это делать. Давайте всякий раз, когда мы встаем на колени, начнем нашу молитву, а я надеюсь, каждый из нас регулярно, ежедневно молится, начнем с хвалы Богу. Мы читали Священное Писание. Какие качества Бога мы увидели в том тексте, который мы прочитали сегодня? Давайте восхвалим Его за это. Хвала всегда, она перемежается с благодарением. Господь помог нам сегодня. Вот у нас есть возможность быть в этом доме сегодня, в доме молитвы. Не у всех есть такая возможность. Кто-то просто болеет, и сегодня дома лежит в постели, и не может быть в Доме Божьем. Уже за это можно возблагодарить Бога, что я сегодня здесь. Господи, Ты дал мне эту милость быть в Доме Твоем. И эта хвала всегда должна звучать из наших уст. Это первое. И второе – это наше поведение, наши дела. Наши обещания, данные Богу, но не только наши обещания, наш путь пред Богом. Говоря простым языком, наше поведение. Наше поведение всегда должно контролироваться Священным Писанием. И не пастором, не учителем воскресной школы, не нашим другом, а нами самими, братья и сестры. Мы каждый раз должны наше поведение приносить на суд Священного Писания, потому что это Слово Божие. Вот оно открыто нам. Согласуется ли наше поведение с тем, что, чему учит Господь? Всегда ли то, что мы делаем, радует Господа? Всегда ли то, что мы делаем, мы исполняем Его повеление, мы исполняем данные Ему обеты? Я привел один из примеров. Всегда ли мы следим за тем, что наша совесть пред Богом чиста? Или мы позволяем себе жить в обиде на брата? Или позволяем нашему брату обижаться, потому что мы обидели и не торопимся просить прощения? Или мы позволяем себе жить в обмане, или еще совершать какие-то неугодные Богу дела? Давайте проверим себя. Давайте посмотрим на свое поведение, и если необходимо, будем менять наше поведение, просить Бога, чтобы Он показывал нам, исправлял нас и направлял. И тогда у нас будет еще больше поводов хвалить Его, потому что наше спасение, оно не только от грехов, как от вечного наказания за грехи, но и избавление от грехов, ведь Иммануил пришел для того, чтобы спасти людей своих, как мы читали на Рождество, от грехов их. И Бог хочет уже здесь, сейчас избавлять нас от нашего греховного поведения. Но хотим ли мы, или мы так любим наш грех, что не готовы оставить его? Или мы так любим наше греховное поведение, что не готовы меняться? Давайте задумаемся об этом. Итак, будем всегда хвалить Господа, Бога нашего, ведь Он достоин. Но будем являть Ему верность и во всем нашем поведении, следуя Его Слову, воспринимая Божие долготерпение как великую милость, и Он будет являть нам чудеса спасения и избавления.